Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Конечно, радости в моей жизни, в моей практике намного больше, чем негатива. То, что мы говорили в прошлой передаче, это присутствие цивилизации смерти в нашей жизни. И католическая церковь, вот начиная, наверное, особенно с апостола жизни и любви Иоанна Павла II, говорит именно о цивилизации любви, о цивилизации жизни. И сегодня мы будем говорить тоже о простых радостных примерах. На самом деле этих примеров у меня очень много. Практически каждый день, когда я встречаюсь с людьми, я обязательно, наряду с тем, что кто-то только начинает изменять свою жизнь, они рассказывают негативная история. Даже сегодня у меня был приемный день в центре семьи. Вот, и я сначала слушала негативные истории. Кажется, что у человека нет никакого выхода. Тупик, сплошной тупик во всех направлениях. Все закрыто. Но я знаю, что с этим же молодым человеком мы встретимся через какое-то время, и он расскажет. Буквально после него была женщина, у которой вот в такие тупиковые истории она рассказывала мне несколько месяцев назад. А сегодня она рассказывала об огромной радости, которая стала вообще повседневной в ее жизни. Не просто какое-то событие, а все началось с того, что она начала читать ежедневно молитву прощения. И вот в течение месяца она ежедневно читала молитву прощения. И что удивительно, она стала замечать, что изменяется не она, а изменяется. Но она не замечает, как она меняется. Я вижу, что она изменилась. Она говорит, что все вокруг меня стали добрее, ласковее. Даже муж, с которым она 2 месяца назад собиралась разводиться, сегодня она его уже любит. Вот, оказывается, он совсем другой человек. А почему молитва прощения? Какая молитва прощения? Вот я даю своим посетителям молитву прощения де Грандиса, где вспоминаются все люди, которые нас ранили в течение жизни. Каждый человек получает множество ран и не всегда помнит, кого и когда он получил эти раны. Но все эти раны, вся эта боль чаще всего выплескивается на самых близких. На мужа, на детей, на друзей, на сотрудников, на начальников. И уже никто не связывает это с теми ранами, которые человек получил в течение жизни. Вот молитва де Грандиса, она открывает нам, постепенно как бы реабилитируем наших близких, освобождаем им от нашего раздражения, которое связано не только с их поведением. Это, может быть, было и в детстве, школьные друзья, и учителя, и на улице кого-то когда-то кто-то обидел, толкнул и не извинился. Человек может быть обижен даже на Бога. И эти обиды, кстати, мне чаще всего. Я молился, а Бог меня не услышал. И вот обида на Бога, я думаю, что это очень хорошо, потому что это личностные отношения. Тогда мы с Богом общаемся как с личностью. И я думаю, что Господь улыбается, когда кто-то выражает свою обиду. «Господи, я на тебя обижен». Я говорю, не бойтесь сказать Богу, что вы на Него обижены. И попросите прощения и у него тоже за то, что вы на него обижены. И наверняка Господь знает, почему он так или иначе поступил с вами. Не потому, что это несправедливо, а потому, что так было бы лучше. Мы не всегда понимаем это. И когда мы с Богом говорим как с безликим существом, то есть что-то где-то, даже очень часто мне приходится слышать от людей о Боге не кто-то, а что-то. Вот я спрашиваю у верующих людей, у наших замечательных католиков, у наших прихожан, которые приходят ко мне. Я говорю, что вы думаете о Боге? Специально не давая местоимений. И часто слышу, Бог — это что-то великое, это что-то всемогущее, что-то. Очень часто слышу о Боге что-то. Я говорю, давайте переведем стрелки. Пусть это будет кто-то великий, всемогущий. И кто-то, кто вам не всегда кажется справедливым. Потому что у нас другое представление о справедливости. И как только мы переходим от что-то к кто-то, у нас изменяются отношения. И вот сегодня я видела вот эту радость от прощения Бога. Потому что женщина, которая была у меня, она была и на Бога очень сильно обижена. Потому что она уже даже давно перестала и в церковь ходить, и молиться. Бесполезно, говорит, молиться, ничего не помогает, Бог меня не слышит. А теперь, когда она с ним стала разговаривать как с личностью, на которую она обиделась, оказалось, что все изменяется. И вот она мне говорит, и муж другой, и дети другие. Но вот когда солнце засветилось вот в этой женщине, вокруг нее все стало светиться. И она это заметила. Вот. Но еще будет продолжать, потому что она поняла вот радость этой молитвы, силу этой молитвы. Потому что очень многие молитвы принимают как какое-то заклинание. Иногда ко мне приходят люди и говорят: «Я слышал, что ты католичка, научи меня твоим заклинанием». Католики это делают. Потому что думают, что важен какой-то текст, что нужно этот текст буквально соблюдать. Важна искренность. Искренность слов, искренность чувств, с которыми мы обращаемся к Богу, как очень близкому. Ну, самому родному, наверное, существу, реальному существу личности. Вот. И это я сегодня буквально вот две истории. Одна вроде бы имеет такое начало очень тяжелое, а другая с таким же началом история сегодня разрешилась. Ну и я хотела бы рассказать просто несколько радостных историй, которые дают людям шанс. Потому что если это было с кем-то, то со мной тоже это может быть. И поскольку мы говорили о естественном планировании семьи, я, может быть, одну историю расскажу, которая связана именно с этим естественным планированием семьи. Потому что у многих такое ощущение, что естественное планирование семьи – это карандаш, градусник, график. Вот, что это какой-то способ, значит, избежать зачатия очередного ребенка. Вовсе нет. Это совершенно другое. И вот расскажу про одну семью. Ко мне пришла женщина и показала фотографию. Малыш лежит в чемодане, обложенный там игрушками. В общем, вроде в чемодане все уютно, красиво. Но она говорит: мы люди верующие, но нам негде жить. И мы любим друг друга и не хотим обижать Бога. Контрацепция и все прочее. Мы слышали, что у католиков есть какая-то естественная контрацепция. Научите нас, пожалуйста. Вот вы видите, у нас негде жить, у нас вот у ребенка есть только чемодан, мы из угла в угол переходим. Это семья вынужденных переселенцев в Петербурге, я с ними встретилась. Вот, и тоже просили каких-то заклинаний, каких-то чудодейственных методов католической контрацепции. Ну, во-первых, нет никакой католической контрацепции, как мы уже знаем, потому что это противоестественно, а церковь предлагает людям только естественное. Но есть ответственность, есть действительно методы, которые помогают распознавать плодность, распознавать дни благоприятные для зачатия, менее благоприятные для зачатия. И когда зачатие происходит с такой же вероятностью, как у Сары Авраама. 100% нет, никто не говорит, потому что это Божье дело зачатие ребенка. Ну и вот эта вот замечательная женщина, я говорю: ну давай, будем учиться. И как раз у нас открывался очередной семинар 10-дневный. Я говорю: приходи на этот семинар и, значит, узнаешь все. Она 10 дней училась очень старательно, сдавала экзамены, писала, уже вела даже свои карты. И семинар заканчивается, она говорит: ой, а сейчас, значит, муж за мной приедет, а у меня самый плодный день. Что делать? Я говорю: чему же мы учились на семинаре? Самое главное, чего нельзя, единственное, чего нельзя, мужу нельзя говорить «нельзя». Значит, попробуй сказать мужу так, чтобы не говорить слово «нельзя». Ну и она потом рассказывает, они через год приехали к нам на семинар уже вместе с мужем на очередной семинар. И помимо этой девочки, которая лежала в чемодане, она уже подросла, но у них на руках был еще и мальчик. И она говорит, значит, свидетельствует, что когда муж ее забрал, ну вот, опять была на каком-то семинаре, сейчас опять чего-нибудь нельзя. Она говорит: нет, нам на этом семинаре сказали, что можно все. Только ты должен знать, что сегодня ты станешь папой в очередной раз. Ну, когда он услышал сначала слово «можно», а потом «станешь папой». Естественно, его мужская реакция была на слово «можно» и даже «нужно». И он стал папой, у них родился замечательный мальчик. Но к этому времени у них уже появилась своя комната. То есть Господь творит раньше, чем мы этого ожидаем. Ну и, значит, появилась у них своя комната. Через какое-то время, значит, эта девочка снова говорит: ой, мне надо сейчас точно соблюдать методы, потому что родственники понаехали. Ну, потому что было такое массовое переселение одного из народов гонимых. Вот. И говорит: родственники, теперь нам опять негде жить. И нам теперь надо снова отложить зачатие. Я говорю: ну вы теперь все знаете. Самое главное в естественном планировании семьи — нельзя говорить «нельзя». А вот, в общем, через 2 года они появляются, у них еще один ребенок. Так, значит, прошли годы, теперь у них 6 детей. То есть после этой девочки они родили еще 5 мальчиков, потому что они знают, что нельзя говорить «нельзя». Но у них теперь собственный дом в окрестностях Петербурга, и родственники их больше не достают. Но каждый раз они четко знали, когда может произойти зачатие. Муж ее, Павел, свидетельствует, что я никогда так страстно не желал близости со своей женой, как в этот день. Вот. И если мы так любим в этот день друг друга, наверное, Бог хочет, чтобы мы были вместе. И мы у него честно просили: «Господи, нам жить негде, придумай что-нибудь, чтобы этот малыш сейчас не появлялся. Но если ты дашь, мы примем. Мы готовы принять от тебя все. Но сегодня мы не можем отказаться от близости. А Бог наш шутник». И несмотря на то, что они просили отложить зачатие, он им давал. Потому что каждый ребенок приносил им лишние квадратные метры. Каждый ребенок каким-то образом изменял их ситуацию. Я сейчас рассказываю эту историю очень кратко, но история появления каждого ребенка несет за собой какую-то особую радость, вот особую шутку Бога. Я бы даже сказала, что вот эти все шестеро детей — это шутка нашего Господа. Потому что каждый раз это было с таким юмором. И теперь, конечно, это вот тоже один из фактов естественного планирования семьи. И многие семьи, с которыми мы работаем, у них, ну вот с кем я давно работаю, там уже 5-6 детей. И когда они свидетельствуют, говорят: наверное, ваш метод естественного планирования семьи плохо действует. А дело в том, что сначала они имеют желание отложить зачатие. Или вообще говорят: тут у меня была семья, у которых уже было 7 детей. И теперь, говорят, мы имеем право даже спираль поставить. Мы уже 7 детей родили. Но когда они открывают для себя вот эту радость, они готовы рожать и рожать и рожать. Я вот каждого такого ребенка, рожденного через «не хочу», «не могу», «не буду», вспоминаю с особой радостью. Потому что вот эта девочка, которая спала в чемодане, она очень напоминала мне Иисуса, когда я его увидела, который спал вот в этих ясельках в пещере. Ему негде было спать. Царь, да, Бог. Вот. И вот эта крошка, Иисус тоже был в ней. Царь и Бог. И, собственно, вот этот дар жизни, я тоже думаю, что это вот какой-то мостик, что ли, к Иисусу, вот вхождение в эту тайну, вот этот дар жизни.